Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина. Несмотря на то, что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней. Он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшные мучения и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны, «Но что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом. Надо ли сказывать, кто убил Лизавету? Вопрос был странный, потому что он вдруг в то же время почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно, он только почувствовал это. И это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорее встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его. «Что бы со мной без вас-то было?» – быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось, поскорее сказать ему. Затем и ждала. Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь, как вчера. «Что, Соня?» – сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит. «Ведь все дело-то упиралось на общественное положение и сопричастные тому привычки. Поняли вы, давеча, это?» Страдание выразилось в лице ее. «Только не говорите со мной, как вчера», — прервала она его. «Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучение довольно». Она поскорее улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек. «Я с глупо-то оттуда ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот вы зайдете». Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то правду искать. «Ах, боже мой!» – вскликнулась Соня. «Пойдемте, поскорее!» И она схватила свою мантильку. «Вечно одно и то же!» – вскричал раздражительно Раскольников. «У вас только и в мыслях, что они... Побудьте со мной!» «А Катерина Ивановна?» «А Катерина Ивановна уж, конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому», – брезгливо прибавил он.
«Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты».
Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая. «Положим, Лужин теперь не захотел», — начал он, не взглядывая на Соню. «Ну а если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас во строк-то. Не случись тут меня до Лебезятникова, а?»
«Да», — сказала она слабым голосом. «Да», — повторила она рассеянно и в тревоге. «А ведь я и действительно мог не случиться. А Лебезятников тот уже совсем случайно подвернулся». Соня молчала. «Ну а если б во строк, что тогда?» Помните, что я вчера говорил?» Она опять не ответила. Тот переждал. «А я думал, вы опять закричите. Ах, не говорите, перестаньте!» Засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. «Что ж, опять молчание?» — спросил он через минуту. «Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать. Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один вопрос, как говорит Лебезятников?» Он как будто начинал путаться. «Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы, то есть, наверное, что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети, вы тоже в придачу, так как вы себя ни за что считаете, так в придачу. Полечка также, потому ей та же дорога. Ну-с, так вот, если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали, тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне, то как бы вы решили, кому из них умереть, я вас спрашиваю?» Соня с беспокойством на него посмотрела, ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издалека подходящей речи. «Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите», — сказала она, пытливо смотря на него. «Хорошо, пусть, но, однако, как же бы решить-то? Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно?» — с отвращением сказала Соня. «Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости. Вы и это решить не осмелились?» «Да ведь я Божьего промысла знать не могу. И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить?» «Уж как Божий промысел замешался, так уж тут ничего не поделаешь», — угрюмо проворчал Раскольников. «Говорите лучше прямо, чего вам надобно?» – вскричала с страданием Соня. «Вы опять на что-то наводите? Неужели вы только за тем, чтобы мучить, пришли?» Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять. «А ведь ты права, Соня», – тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился. Выделенно нахальный и бессильно вызывающий тон его исчез, даже голос вдруг ослабел. «Сам же я тебе сказал вчера, что не прощение приду просить, а почти тем вот и начал, что прощение прошу».
«Это я про Лужина и про мысль для себя говорил. Я это прощение просил, Соня». Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.
И вдруг странное неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее. Но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее. Тут была любовь. Ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то. Он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та минута пришла. Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел. Встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель. Эта минута была ужасно похожа в его ощущениях на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже ни мгновения нельзя было терять более.
«Что с вами?» – спросила Соня, ужасно оробевшая. Он ничего не мог выговорить. Он совсем-совсем не так предполагал объявить и сам не понимал того, что теперь с ним делалось.
Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце его стучало и замирало. Стало невыносимо. Он обернул к ней мертво-бледное лицо свое. Губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить.
Ужас прошел по сердцу Сони.
«Что с вами?» — повторила она, слегка от него отстраняясь.
«Ничего, Соня, не пугайся. Вздор.
Право, если рассудить, вздор», — бормотал он с видом себя, не помнящего человека в бреду. «Зачем только тебя-то я пришел мучить?» — прибавил он вдруг, смотря на нее. «Право. Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня». Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя осознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всем своем теле.
«Ох, как вы мучаетесь!» — страданием произнесла она, вглядываясь в него.
«Все, вздор. Вот что, Соня!» Он вдруг от чего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две. «Помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?»
Соня беспокойно ждала.
«Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету».
Она вдруг задрожала всем телом.
«Ну так вот, я и пришел сказать».
«Так вы это в самом деле вчера?» — с трудом прошептала она.
«Почему же вы знаете?» — быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.
Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось все бледнее и бледнее.
«Знаю».
Она помолчала с минуту.
«Нашли, что ли, его?» —
робко спросила она.
«Нет, не нашли».
«Так как же вы про это знаете?» — опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.
Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.
«Угадай», — проговорил он с прежнюю искривленную и бессильной улыбкой. Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.
«Да вы меня, что же вы меня так пугаете?» — проговорила она, улыбаясь, как ребенок.
«Стало быть, я с ним приятель большой, коли знаю», — продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз.
«Он Лизавету эту убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить хотел, когда она была одна, и пришел. А тут вошла Лизавета. Он тут и ее убил».
Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга.
«Так не можешь угадать-то?» — спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.
«Нет», — чуть слышно прошептала Соня.
«А погляди-ка хорошенько».
И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу. Он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы.
Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором. Она отходила от него к стене, выставив вперед руку совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь, как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней, так же бессильно. С тем же испугом смотрела она на него несколько времени. И вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него.
Ужас ее вдруг сообщился и ему. Точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с той уже детской улыбкой. «Угадала?» – прошептал он наконец.
«Господи!» – вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель лицом в подушке, но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было. Сомнения не оставалось никакого. Все было так. Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно, почему именно она так сразу увидела тогда, что нет уже никаких сомнений. Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала. А между тем, теперь только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и предчувствовала. «Полно, Соня, довольно, не мучь меня!» – страдальчески попросил он. Он совсем-совсем не так думал открыть ей, но вышло так. Как бы себя ни помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты, но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени. Что вы это над собой сделали?» – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее. «Странная какая ты, Соня, обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь. Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!» — воскликнула она, как в выступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике. Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. «Так не оставишь меня, Соня?» — говорил он, чуть не с надеждой, смотря на нее. «Нет, нет, никогда и нигде!» — вскрикнула Соня. «За тобой пойду, всюду пойду! О, Господи! О, я несчастная! И зачем? Зачем я тебя прежде не знала? Зачем ты прежде не приходил? О, Господи! Вот и пришел! Теперь-то! О, что теперь делать?» «Вместе, вместе», — повторяла она, как бы в забытии, и вновь обнимала его. «В каторгу, с тобой вместе пойду». Его как бы вдруг передернуло. Прежняя ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его. «Я, Соня, «Еще в каторгу-то, может, и не хочу идти», — сказал он. Соня быстро на него посмотрела. После первого страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила. Он убийца. Да разве это возможно? Да что это? Да где это я стою? Проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя. Да как вы? Вы такой? Могли на это решиться? Да что это? Ну да что пограбить? Перестань, Соня. Как-то устала и даже как бы с досадой, ответил он. Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала. Ты был голоден. Ты, чтобы матери помочь, да? Нет, Соня, нет, бормотал он, отвернувшись и свесив голову. Не был я так голоден. Я действительно хотел помочь матери, но... И это не совсем верно. Не мучь меня, Соня. Соня всплеснула руками. Да неужели? Неужели это все взаправду? Господи, да какая же это правда? Кто же этому может поверить? И как же вы сами последние отдаете, а убили, что пограбить?
Ах! Вскрикнула она вдруг. Те деньги, что Катерине Ивановне отдали. Те деньги. Господи, да неужели ж и те деньги?
Нет, Соня, торопливо прервал он. Эти деньги были не те, успокойся. Эти деньги мне мать прислала через одного купца, и получил я их больной в тот же день, как и отдал. Разумихин видел. Он же и получал за меня. Эти деньги мои собственные, настоящие мои. Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить. А те деньги, я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, прибавил он тихо и как бы в раздумье. Я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый, полный, тугой такой кошелек. Да я не посмотрел в него, не успел, должно быть. Ну, а вещи... Какие-то все запонки, да цепочки. Я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе на проспекте под камень схоронил на другое же утро. Все там теперь и лежит. Соня из всех сил слушала. «Ну так зачем же? Как же вы сказали, чтобы ограбить, а сами ничего не взяли?» Быстро спросила она, хватаясь за соломинку. «Не знаю. Я еще не решил, возьму или не возьму эти деньги», — промолвил он опять как бы в раздумье. И вдруг, опомнившись быстро и коротко усмехнулся, «Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?» У Сони промелькнула была мысль, не сумасшедший ли? Но тотчас же она ее оставила. Нет, тут другое. Ничего она тут не понимала. «Знаешь, Соня, — сказал он вдруг с каким-то вдохновением, — знаешь, что я тебе скажу? Если б только я зарезал из того, что голоден был, — продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренне смотря на нее, — то я бы теперь счастлив был. Знай ты это. И что тебе в том, вскричал он через мгновение, с каким-то даже отчаянием. «Ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мной? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь?» Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала. «Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась». «Куда звал?» — робко спросила Соня. «Не воровать не убивать, не беспокойся, не за этим», — усмехнулся он едко. «Мы люди разные. И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял, куда тебя звал вчера. А вчера, когда звал, я и сам не понимал, куда. За одним. И звал, за одним приходил. Не оставить меня. Не оставишь, Соня?» Она стиснула ему руки. «И зачем? Зачем я ей сказал? Зачем я ей открыл?» В отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее. «Вот ты ждешь от меня объяснений, Соня. Сидишь и ждешь. Я это вижу. А что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только и страдаешься вся из-за меня. Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь. Ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить. Страдай и ты, мне легче будет. И можешь ты любить такого подлеца. Да разве ты тоже не мучаешься?» — вскричала Соня. Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягчило ее. «Соня, у меня сердце злое. Ты это заметь. Этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и подлец. Но пусть. Все это не то. Говорить теперь надо, а я начать не умею». Он остановился и задумался. «Эх, люди морозные!» — вскричал он опять. «Не пара! И зачем? Зачем я пришел? Никогда не прощу себе этого!» «Нет-нет, это хорошо, что пришел!» — восклицала Соня. «Это лучше, чтоб я знала, гораздо лучше!» Он с болью посмотрел на нее. «А что и в самом деле?» — сказал он, как бы надумавшись. «Ведь это ж так и было. Вот что. Я хотел Наполеоном сделаться. Оттого и убил. Ну, понятно теперь?» «Нет», — наивно и робко прошептала Соня. «Только говори, говори, я пойму, я про себя все пойму», — упрашивала она его. «Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим». Он замолчал и долго обдумывал. «Штука в том, я задал себе один раз такой вопрос, что если бы, например, на моем месте случился Наполеон, и не было бы у него, чтобы карьеру начать ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить для карьеры, ты понимаешь? Ну так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы от того, что это уж слишком не монументально и грешно? Ну так я тебе говорю, что на этом вопросе я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я, наконец, догадался, вдруг как-то, что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально. И даже не понял бы он совсем, чего тут коробится. И уж если б только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости. Ну и я вышел из задумчивости. Задушил. По примеру авторитета. И это точь-в-точь так и было. Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было. Соне вовсе не было смешно. Вы лучше говорите мне прямо, Без примеров, еще робче и чуть слышно, попросила она. Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки. «Ты опять права, Соня. Это все ведь вздор, почти одна болтовня. Видишь, ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через 10, через 12, если бы обернулись хорошо обстоятельства, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с 1000 рублями жалования. Он говорил, как будто заученное. А к тому времени мать высохла бы от заботы и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... Но с сестрой могло бы еще и хуже случиться. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться? Про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенесть.
Для чего? Для того, чтоб их, схоронив новых, нажить, жену да детей тоже потом без гроша и без куска оставить.
Ну вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, и сделать все это широко, радикально, так, чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую независимую дорогу стать. Ну, вот и все. Ну, разумеется, что я убил старуху. Это я худо сделал. Ну и довольно. В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой. «Ох, это не то, не то!» — в тоске восклицала Соня. «И разве можно так?» «Нет, это не так, не так!» «Сама видишь, что не так. А я ведь искренне рассказал правду». «Да какая ж это правда, о Господи! Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную».
«Это человек-то вошь».
«Да ведь и я знаю, что не вошь», — ответил он, странно смотря на нее. «А, впрочем, я вру, Соня», — прибавил он, — «давно уже вру». «Это все не то, ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины. Я давно ни с кем не говорил. Соня, голова у меня теперь очень болит». Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить. Беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться, и странно он так говорил, как будто и понятно что-то, но как же? Как же, о Господи! И она ломала руки в отчаянии. «Нет, Соня, это не то», — начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мысли поразил и вновь возбудил его. «Это не то».
«А лучше, предположи, да, это действительно лучше, предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну...» И, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. Уж пусть все за раз. Про сумасшествие это говорили и прежде, я заметил.
Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести что надо. А на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал, наверное. Уроки выходили, по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин. Да я озазлился и не захотел. Именно озлился. Это слово хорошее. Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела. А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят? О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел, нарочно не хотел. По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья, поем. Не принесет, так и день пройдет. Нарочно, со зла не спрашивал. Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал. А на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал. И все-таки у меня были сны странные, разные сны. Нечего говорить, какие. Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что нет, это не так. Я опять не так рассказываю. Видишь, я тогда все себя спрашивал, зачем я так глуп, что если другие глупы, и коли я знаю уж, наверное, что они глупы, то сам не хочу быть умнее. Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет. Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить. Да, это так. Это их закон. Закон, Соня. Это так. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель. А кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так доселе велось, и так всегда будет. Только слепой не разглядит. Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более, поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил. Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом. «Я догадался тогда, Соня, — продолжал он восторженно, — что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только... одно... стоит только посметь. У меня тогда одна мысль выдумалась в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал. Никто. Мне вдруг ясно, как солнце представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту. Я захотел осмелиться и убил. Я только осмелиться захотел. Соня, вот вся причина. О, молчите, молчите, вскрикнула Соня, всплеснув руками. От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал. Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал, и мне все представлялось. Это ведь дьявол смущал меня, а? «Молчите, не смейтесь, богохульник, ничего-ничего-то вы не понимаете, о Господи, ничего-то он не поймет. Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи», — повторил он мрачно и настойчиво, — «я все знаю». Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте. Все это я сам с собой переспорил до последней малейшей черты, и все знаю, все. И так надоела мне тогда вся эта болтовня. Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать. И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня изгубило. И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть... того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать, имею ли я право власть иметь, то, стало быть, не имею права власть иметь.
Или что, если задаю вопрос, вож ли человек, то, стало быть, уж не вож человек для меня, а вож для того, кому этого и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился, пошел ли бы Наполеон или нет? Так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон.
Всю-всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел, Соня, убить без казуистики. Убить для себя одного. Я лгать не хотел в этом даже себе. Не для того, чтобы матери помочь, я убил. Вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного. А там, стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем, или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал. Мне в ту минуту все равно должно было быть. И не деньги главные нужны мне были, Соня, когда я убил. Не столько деньги нужны были, как другое. Я это все теперь знаю. Пойми меня. Может быть, той уже дорогой, идя, я уже никогда более не повторил бы убийство. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки. Мне надо было узнать, тогда и поскорее узнать, вож ли я, как все, или человек. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею? Убивать, убивать-то право имеете, всплеснула руками Соня. Эх, Соня! Вскрикнул он раздражительно. Хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. Не прерывай меня, Соня. Я хотел тебе только одно доказать, что черт ты меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все. Насмеялся он надо мной. Вот я к тебе и пришел теперь. Принимай, гостя. Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил. Так и знай. И убили, убили. Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел? Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел. Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку. Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку эту черт убил, а не я. Довольно, довольно, Соня, довольно, оставь меня, вскричал он вдруг в судорожной тоске. Оставь меня. Он облокотился на колено и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову. Экое страдание вырвался мучительный вопль у Сони. «Ну что теперь делать, говори», — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом, смотря на нее. «Что делать?» — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. «Встань! Она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении. «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух: «Я убил!» Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь?» «Пойдешь?» – спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом. Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.
«Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ли, на себя надо?» – спросил он мрачно.
«Страдания принять и искупить себя им, вот что надо».
«Нет, не пойду я к ним, Соня».
«А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь?» – восклицала Соня. «Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? О, с ними-то что теперь будет? Да что я? Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О, Господи!» – вскрикнула она. «Ведь он уже это все знает сам. Ну как же без человека-то прожить? Что с тобой теперь будет?»
«Не будь ребенком, Соня», – тихо проговорил он. «В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу?» «Все это один только призрак. Они сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня. Не пойду. И что я скажу? Что убил? А денег взять не посмел? Под камень спрятал?» — прибавил он с едкой усмешкой. «Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял, трус и дурак. Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня».
«Замучаешься, замучаешься», — повторяла она в отчаянной мольбе, простирая к нему руки.
«Я, может, на себя еще наклепал», — мрачно заметил он, как бы в задумчивости. «Может, я еще человек, а не вошь, и поторопился себя осудить. Еще поборюсь». Надменная усмешка выдавилась на губах его.
«Это какую-то муку нести, да ведь целую жизнь».
«Привыкну», — проговорил он угрюмо и вдумчиво. «Слушай», — начал он через минуту, — «полно плакать, пора о деле. Я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут. Ловят».
«Ах!» – воскликнула Соня испуганно.
«Ну что же ты вскрикнула? Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что, я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб. Сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения, я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? И обращу. Потому я теперь научился. Но во строк меня посадят, наверное. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили. Наверное, даже, может, еще и посадят сегодня. Только это ничего, Соня, посижу, да и выпустят. Потому нет у них ни одного настоящего доказательства и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно. Я только, чтобы ты знала. С сестрой и с матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтобы их разуверить и не испугать. Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена. Стало быть, и мать. Ну вот и все. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне во строк ходить, когда я буду сидеть?»
«О, буду, буду».
Оба сидели рядом, грустные и убитые.
как бы после бури, выброшенные на пустой берег одни. Он посмотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви. И странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение. Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход. Он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде. «Соня», — сказал он, — «уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть». Соня не ответила. Она плакала. Прошло несколько минут. «Есть на тебе крест?» — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила. Он сначала не понял вопроса. «Нет, ведь нет?» «На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми. Ведь мой». «Ведь мой», — упрашивала она. «Вместе ведь страдать пойдем. Вместе и крест понесем». «Дай», — сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку. «Не теперь, Соня. Лучше потом», — прибавил он, чтобы ее успокоить. «Да-да, лучше, лучше», — подхватила она с увлечением. «Как пойдешь на страдания, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя. Помолимся и пойдем». В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь. «Софья Семеновна, можно к вам?» — послышался чей-то очень знакомый, вежливый голос. Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.
Лебезятников имел вид встревоженный. «Я к вам, Софья Семеновна, извините. Я так и думал, что вас застану», — обратился он вдруг к Раскольникову. «То есть я ничего не думал в этом роде, но я именно думал, там у нас Катерина Ивановна с ума сошла», — отрезал он вдруг Соне, бросив Раскольникова. Соня вскрикнула. «То есть оно, по крайней мере, так кажется. Впрочем, мы там не знаем, что и делать. Вот что-с. Воротилась она... Ее откуда-то, кажется, выгнали, может, и побили. По крайней мере, так кажется. Она бегала к начальнику Семена Захарыча, дома не застала. Он обедал у какого-то тоже генерала. Вообразите, она махнула туда, где обедали, к этому другому генералу. И вообразите, так и настояла, вызвала начальника Семена Захарыча, да, кажется, еще из-за стола. Можете представить, что там вышло? Ее, разумеется, выгнали. Она рассказывает, что она сама его обругала и чем-то в него пустила. Это можно даже предположить. Как ее не взяли, не понимаю. Теперь она всем рассказывает, и Амалье Ивановне, только трудно понять, кричит и бьется. Ах да, она говорит и кричит, что так как ее все теперь бросили, то она возьмет детей и пойдет на улицу шарманку носить, а дети будут петь и плясать, и она тоже, и деньги собирать, и каждый день под окно к генералу ходить. Пусть, говорит, видят, как благородные дети чиновного отца по улицам нищими ходят. Детей всех бьет, те плачут. Леню учат петь хуторок, мальчика плясать, Полину Михайловну тоже. Рвет все платья, делает им какие-то шапочки, как актерам. Сама хочет таз нести, чтобы колотить вместо музыки. Ничего не слушает. Вообразите, как же это? Это уж просто нельзя. Лебезятников продолжал бы еще, но Соня, слушавшая его, едва переводя дыхание, вдруг схватила мантильку, шляпку и выбежала из комнаты, одеваясь на бегу. Раскольников вышел вслед за нею, Лебезятников за ним. «Непременно помешалась», — говорил он Раскольнику, выходя с ним на улицу. «Я только не хотел пугать Софью Семеновну и сказал, кажется, но и сомнения нет. Это, говорят, такие бугорки в чахотке на мозгу вскакивают. Жаль, что я медицины не знаю. Я, впрочем, пробовал ее убедить, но она ничего не слушает». «Вы ей о бугорках говорили?» «То есть не совсем о бугорках, притом она ничего бы и не поняла, но я про то говорю, если убедить человека логически, что в сущности ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать, это ясно. А ваше убеждение, что не перестанет?» «Слишком легко тогда было бы жить», — ответил Раскольников. «Позвольте, позвольте, конечно, Катерине Ивановне довольно трудно понять. Но известно ли вам, что в Париже уже происходили серьезные опыты относительно возможности излечивать сумасшедших, действуя одним только логическим убеждением? Один там профессор, недавно умерший, ученый серьезный, вообразил, что так можно лечить. Основная идея его, что особенного расстройства в организме у сумасшедших нет, а что сумасшествие есть, так сказать, логическая ошибка, ошибка в суждении, неправильный взгляд на вещи. Он постепенно опровергал больного и, представьте себе, достигал, говорят, результатов. Но так как при этом он употреблял и души, то результаты этого лечения подвергаются, конечно, сомнению. По крайней мере, так кажется. Раскольников давно уже не слушал. Поравнявшись со своим домом, он кивнул головой Лебезятникову и повернул в подворотню. Лебезятников очнулся, огляделся и побежал далее. Раскольников вошел в свою каморку и стал посреди ее. Для чего он воротился сюда? Он оглядел эти желтоватые обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку. Со двора доносился какой-то резкий беспрерывный стук, что-то где-то как будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь. Он подошел к окну, поднялся на цыпочки и долго, с видом чрезвычайного внимания, высматривал во дворе. Но двор был пуст и не было видно стучавших. Налево во флигеле виднелись кое-где створенные окна. На подоконниках стояли горшочки с жиденькой геранью. За окнами было вывешено белье. Все это он знал наизусть. Он отвернулся и сел на диван. Никогда, никогда еще не чувствовал он себя так ужасно одиноким.
Да, он почувствовал еще раз, что, может быть, действительно возненавидит Соню именно теперь, когда сделал ее несчастнее.
Зачем ходил он к ней просить ее слез? Зачем ему так необходимо заедать ее жизнь? О, подлость! «Я останусь один», — проговорил он вдруг решительно, — «и не будет она ходить во строк». Минут через пять он поднял голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль. «Может, в каторге-то действительно лучше?» – подумалось ему вдруг. Он не помнил, сколько он просидел у себя, столпившимися в голове его неопределенными мыслями. Вдруг дверь отворилась, и вошла Авдотья Романовна. Она сперва остановилась и посмотрела на него с порога, как давеча, он на Соню. Потом уже прошла и села против него на стул на вчерашнем своем месте. Он молча и как-то без мысли посмотрел на нее. «Не сердись, брат, я только на одну минуту», — сказала Дуня. Выражение лица ее было задумчивое, но не суровое. Взгляд был ясный и тихий. Он видел, что и это с любовью пришла к нему. «Брат, я теперь знаю все. Все. Мне Дмитрий Прокофьевич все объяснил и рассказал. Тебя преследуют и мучают по глупому и гнусному подозрению. Дмитрий Прокофьевич сказал мне, что никакой нет опасности и что напрасно ты с таким ужасом это принимаешь. Я не так думаю и вполне понимаю, как возмущено в тебе все, и что это негодование может оставить следы навеки. Этого я боюсь. За то, что ты нас бросил, я тебя не сужу и не смею судить. И прости меня, что я попрекнула тебя прежде. Я сама на себе чувствую, что если б у меня было такое великое горе, то я бы тоже ушла от всех. Матери я про это ничего не расскажу, но буду говорить о тебе беспрерывно и скажу от твоего имени, что ты придешь очень скоро. Не мучайся о ней, я ее успокою, но и ты ее не замучай. Приди хоть раз, вспомни, что она мать. А теперь я пришла только сказать, Дуня стала подниматься с места, что если на случай я тебе в чем понадоблюсь, или понадобится тебе вся моя жизнь или что, то кликни меня, я приду. Прощай. Она круто повернула и пошла к двери. Дуня остановил ее Раскольников, встал и подошел к ней. Этот Разумихин, Дмитрий Прокофьевич, очень хороший человек. Дуня чуть-чуть покраснела. «Ну?» – спросила она, подождав с минуту. «Он человек деловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить. Прощай, Дуня». Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась. «Да что это, брат, разве мы в самом деле навеки расстаемся? Что ты мне такие завещания делаешь?» «Все равно прощай». Он отворотился и пошел от нее к окну. Она постояла, посмотрела на него беспокойно и вышла в тревоге. Нет, он не был холоден к ней. Было одно мгновение, самое последнее, когда ему ужасно захотелось крепко обнять ее и проститься с ней, и даже сказать, но он даже и руки ей не решился подать. Потом еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет, что я украл ее поцелуй. «А выдержит это или не выдержит?» — прибавил он через несколько минут про себя. «Нет, не выдержит. Этаким не выдержать. Этакие никогда не выдерживают». И он подумал о Соне. Из окна повеяло свежестью. На дворе уже не так ярко светил свет. Он вдруг взял фуражку и вышел. Он, конечно, не мог, да и не хотел заботиться о своем болезненном состоянии. Но вся эта беспрерывная тревога и весь этот ужас душевный не могли пройти без последствий. И если он не лежал еще в настоящей горячке, то, может быть, именно потому, что эта внутренняя беспрерывная тревога еще поддерживала его на ногах и в сознании, но как-то искусственно, до времени. Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего, но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Причувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски. Причувствовалась какая-то вечность на аршине пространства. В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить. Вот с этакими-то глупейшими, чисто физическими немощами, зависящими от какого-нибудь заката солнца, и удержись сделать глупость. Не то что к Соне, а к Дуне пойдешь, пробормотал он. Ненавистно. Его окликнули. Он оглянулся. К нему бросился Лебезятников. «Вообразите, я был у вас, ищу вас, вообразите, она исполнила свое намерение и детей увела. Мы с Софьей Семеновной на силу их отыскали. Сама бьет в сковороду, детей заставляет плясать, дети плачут, останавливаются на перекрестках и у лавочек, за ними глупый народ бежит. Пойдемте». «А Соня?» – тревожно спросил Раскольников, поспешая за Лебезятниковым. «Просто выступление, то есть не Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна. Впрочем, и Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна совсем выступление. Говорю вам, окончательно помешалась. Их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует. Они теперь на канаве у моста, очень недалеко от Софьи Семеновны, близко. На канаве не очень далеко от моста и, не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый, надорванный голос Катерины Ивановны слышался еще от моста. И действительно, это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна в своем стареньком платье, в драдедамовой шали и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону, была действительно в настоящем исступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. К тому же на улице, на солнце, чахоточный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома. Но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждой минутой становилась еще раздраженнее. Она бросалась к детям, кричала на них, уговаривала, учила их тут же при народе, как плясать и что петь, начинала им растолковывать, для чего это нужно, приходила в отчаяние от их непонятливости, била их. Потом, не докончив, бросалась к публике, если замечала чуть-чуть хорошо одетого человека, остановившегося поглядеть, то тотчас спускалась объяснять ему, что вот, дескать, до чего доведены дети из благородного, можно даже сказать, аристократического дома. Если слышала в толпе смех или какое-нибудь задирательное словцо, то тотчас же набрасывалась на дерзких и начинала с ними браниться. Иные действительно смеялись, другие качали головами. Всем вообще было любопытно поглядеть на помешанную с перепуганными детьми. Сковороды, про которую говорил Лебезятников, не было, по крайней мере, Раскольников не видал. Но вместо стука в сковороду Катерина Ивановна начинала хлопать в такт своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку петь Аленю и Колю плясать. Причем даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте от мучительного кашля, отчего снова приходила в отчаяние, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводили ее из себя плач и страх Коли и Лени. Действительно, была попытка нарядить детей в костюм, как наряжаются уличные певцы и певицы. На мальчике была надета из чего-то красного с белым челма, чтобы он изображал собою турку. На Леню костюмов не достало, была только надета на голову красно-вязаная из гаруса шапочка, или, лучше сказать, колпак покойного Семена Захарыча. А в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежащего еще бабушке Катерины Ивановны и сохранившегося доселе в сундуке в виде фамильной редкости. Полечка была в своем обыкновенном платьице. Она смотрела на мать робко и, потерявшись, не отходила от нее, скрадывала свои слезы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улица и толпа ужасно напугали ее. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима. «Перестань, Соня, перестань!» — кричала она скороговоркой, спеша, задыхаясь и кашляя. «Сама не знаешь, чего просишь, точно дитя. Я уже сказала тебе, что не ворочусь назад к этой пьяной немке.
Пусть видят все». Весь Петербург, как милостыни просят дети благородного отца, который всю жизнь служил верою и правдою и, можно сказать, умер на службе. Катерина Ивановна уже успела создать себе эту фантазию и поверить ей слепо. Пускай, пускай этот негодный генералишка видит.
Да и глупа ты, Соня, что теперь есть-то, скажи. Довольно мы тебя истерзали, не хочу больше. Ах, Родион Романович, это вы! — вскрикнула она, увидев Раскольникова и бросаясь к нему. — Растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего умнее нельзя сделать. Даже шарманщики добывают, а нас тотчас все отличат, узнают, что мы бедное благородное семейство сирот, доведенных до нищеты, а уж этот генералишка место потеряет, увидите. Мы каждый день под окна к нему будем ходить, а проедет государь, я стану на колени, этих всех выставлю вперед и покажу на них. Защити, отец! Он отец-сирот, он милосерд, защитит, увидите, а генералишку этого, Леня, держись прямо, ты, Коля, сейчас будешь опять танцевать. Чего ты хнычешь? Опять хнычет. Ну чего? Чего ты боишься, дурачок? Господи, что мне с ними делать? Родион Романович, если б вы знали, какие они бестолковые, ну что с этакими сделаешь? И она сама, чуть не плача, что не мешало ее непрерывной и неумолчной скороговорке, показывала ему нахнычущих детей. Раскольников попробовал было убедить ее воротиться и даже сказал, думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят, потому что она готовит себя в директрисы благородного пансиона девиц. «Пансиона! Ха-ха-ха! Славные бубны за горами!» — вскричала Катерина Ивановна, тотчас после смеху, закатившись кашлем. «Нет, Родион Романович, прошла мечта. Все нас бросили. А этот генералишка, знаете, Родион Романович, я в него чернильницы пустила. Тут в Лакейской, кстати, на столе стояла подле листа, на котором расписывались, и я расписалась, пустила, да и убежала. О, подлые, подлые, да наплевать, теперь и этих сама кормить буду, никому не поклонюсь, довольно мы ее мучили», — она указала на Соню. «Полечка, сколько собрали? Покажи. Как? Всего только 2 копейки. О, гнусный, ничего не дают, только бегают за нами, высунув язык. Ну чего этот болван смеется?» — указала она на одного из толпы. «Это все потому, что этот Колька такой непонятливый, с ним возня. Чего тебе, Полечка? Говори со мной по-французски, «parle moi français». Ведь я же тебя учила, ведь ты знаешь несколько фраз. Иначе как же отличить, что вы благородного семейства, воспитанные дети, и вовсе не так, как все шарманщики? Не Петрушку же мы какого-нибудь представляем на улицах, а споем благородный романс. Ах да! Что же нам петь-то? Перебиваете вы все меня, а мы... Видите ли, мы здесь остановились, Родион Романович, чтобы выбрать, что петь. Такое, чтоб и Коле можно было протанцевать. Потому все это у нас, можете представить, без приготовления. Надо сговориться, так, чтобы все совершенно прорепетировать, а потом мы отправимся на Невский, где гораздо больше людей высшего общества, и нас тотчас заметят. Леня знает хуторок, только все хуторок да хуторок, и все-то его поют. Мы должны спеть что-нибудь гораздо более благородное. Но что ты придумала, Поля? Хоть бы ты матери помогла. Памяти, памяти у меня нет, я бы вспомнила. Не гусара же на саблю опираясь петь в самом деле. Ах, споемте по-французски 5 грошей. Я ведь вас учила же. И главное, так как это по-французски, то увидят тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательнее. Можно бы даже «Мальбрук в поход собрался», так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. Но нет, лучше уж 5 грошей. Ну, Коля, ручки в боки, поскорее, а ты, Леня, тоже вертись в противоположную сторону, а мы с Полечкой будем подпевать и подхлопывать. И она закатилась от кашля. «Поправь платьице, Полечка, плечики спустили», — заметила она сквозь кашель, отдыхиваясь. «Теперь вам особенно нужно держать себя прилично и на тонкой ноге, чтобы все видели, что вы дворянские дети. Я говорила тогда, что лифчик надо длиннее кроить, и притом в 2 полотнища. Это ты тогда, Соня, своими советами, короче, да короче, вот и вышло, что совсем ребенка обезобразили. Но опять все вы плачете. Да чего вы глупый? Ну, Коля, начинай поскорее, поскорее, поскорее. Ох, какой это несносный ребенок!» «Опять, солдат, но чего тебе надобно?» Действительно, сквозь толпу протеснялся городовой. Но в то же время один господин в вицмундире и в шинели, солидный чиновник лет 50, с орденом на шее, последнее было очень приятно Катерине Ивановне, и повлияло на городового, приблизился и молча подал Катерине Ивановне 3-рублевую зелененькую кредитку. В лице его выражалось искреннее сострадание. Катерина Ивановна приняла и вежливо, даже церемонно ему поклонилась. «Благодарю вас, милостивый государь», — начала она свысока, — «причины, побудившие нас...» «Возьми деньги, Полечка. Видишь, есть же благородные и великодушные люди, тотчас готовые помочь бедной дворянке в несчастье. Вы видите, милостивый государь, благородных сирот, можно даже сказать, все самыми аристократическими связями. А этот генералишка сидел и рябчиков ел, ногами затопал, что его обеспокоило. Ваше превосходительство, говорю, защитите сирот очень, зная, говорю, покойного Семена Захарыча, и так как его родную дочь, подлейший из подлецов, в день его смерти оклеветал. Опять этот солдат, защитите, — закричала она чиновнику, — чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного сюда, из Мещанской. Но тебе-то какое дело, дурак? Потому по улицам запрещено-с, не извольте безобразничать. Сам ты безобразник, я все равно как с шарманкой хожу, тебе какое дело? Насчет шарманки надо дозволение иметь, а вы сами с собой с таким манером народ сбиваете. Где изволите квартировать? Как? «Дозволение!» — завопила Катерина Ивановна. «Я сегодня мужа схоронила! Какое тут дозволение?» «Сударыня, сударыня, успокойтесь!» — начал было чиновник. «Пойдемте, я вас доведу. Здесь в толпе неприлично. Вы нездоровы!» милостивый государь, вы ничего не знаете!» — кричала Катерина Ивановна. «Мы на Невский пойдем! Соня, Соня! Да где же она?» «Тоже плачет. Да что с вами со всеми? Коля, Леня, куда вы?» — вскрикнула она вдруг в испуге. «О, глупые дети! Коля, Леня, да куда ж они?» Случилось так, что Коля и Леня, напуганные до последней степени уличной толпой и выходками помешанной матери, увидев, наконец, солдата, который хотел их взять и куда-то везти, вдруг, как бы сговорившись, схватили друг друга за ручки и бросились бежать. С воплем и плачем кинулась бедная Катерина Ивановна догонять их. Безобразно и жалко было смотреть на нее, бегущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслед за нею. «Вороти, вороти их, Соня! О, глупые, неблагодарные дети! Поля, лови их! Для вас же я!» Она споткнулась на всем бегу и упала. «Разбилась в кровь! О, Господи!» — вскрикнула Соня, наклоняясь над ней. Все сбежались, все затеснились кругом. Раскольников и Лебезятников подбежали из первых, чиновник тоже поспешил, а за ним и городовой, проворчав «Эх, ма!» и махнув рукой, предчувствуя, что дело обернется хлопотливо.
«Вошел! Пошел!» — разгонял он теснившихся кругом людей.
«Помирает!» — закричал кто-то. «С ума сошла!» — проговорил другой. «Господи, сохрани!» — проговорила одна женщина, крестясь. «Девчоночку-то с парнишкой зловили ли? Вонок-ка ведут старшенькой, перехватила, вишь, с балмошны». Но когда разглядели хорошенько Катерину Ивановну, то увидели, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обогревшая мостовую, хлынула из ее груди горлом. «Это я знаю, видал», — бормотал чиновник Раскольникову или Безятникову, — «это чахотка-с. Хлынет эта кровь и задавит. С одной моей родственницей еще недавно свидетелем был, и это к стакана полтора вдруг-с. Что же, однако, ж делать? Сейчас помрет». «Сюда, сюда, ко мне», — умоляла Соня, — «вот здесь я живу, вот этот дом второй отсюда, ко мне, поскорее, поскорее», — металась она ко всем, — «за доктором пошлите, о, Господи!» Стараниями чиновника дело это уладилось. Даже городовой помогал переносить Катерину Ивановну. Внесли ее к Соне почти замертво и положили на постель.
Кровотечение еще продолжалось, но она как бы начинала приходить в себя. В комнату вошли разом, кроме Сони, Раскольников и Лебезятников, чиновник и городовой, разогнавший предварительно толпу, из которой некоторые провожали до самых дверей. Полечка ввела, держа за руки Колю и Леню, дрожавших и плакавших. Сошлись и от Капернаумовых. Сам он хромой и кривой, странного вида человек, с щетинистыми торчком стоящими волосами и бакенбардами. Жена его, имевшая какой-то раз навсегда испуганный вид, и несколько их детей с одеревенелыми от постоянного удивления лицами и с раскрытыми ртами. Между всею эту публикой появился вдруг и Свидригайлов. Раскольников с удивлением посмотрел на него, не понимая, откуда он явился, и не помня его в толпе. Говорили про доктора и про священника. Чиновник, хотя и шепнул Раскольникову, что, кажется, доктор теперь уже лишнее, но распорядился послать, побежал сам Капернаумов. Между тем Катерина Ивановна отдышалась, на время кровь отошла. Она смотрела болезненным, но пристальным и проницающим взглядом на бледную и трепещущую Соню, отиравшую ей платком капли пота со лба. Наконец попросила приподнять себя. Ее посадили на постели, придерживая с обеих сторон. «Деть, где?» — спросила она слабым голосом. «Ты привела их, Поля? О, глупый! Ну чего вы побежали? Ох!» Кровь еще покрывала ее иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. «Так вот ты как живешь, Соня! Ни разу-то у тебя не была. Привелось!» Она с страданием посмотрела на нее. «Иссосали мы тебя, Соня!» «Поля, Леня, Коля, пойдите сюда!» «Ну вот они, Соня, все, бери их!» «С рук на руки, а с меня довольно!» «Кончен бал!» «Ага! Опустите меня, дайте хоть помереть спокойно!» Ее опустили опять на подушку. «Что? Священника? Не надо! Где у вас лишний Целковый?» На мне нет грехов. Бог и без того должен простить. Сам знает, как я страдала. А не простит, так и не надо. Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала, обводила кругом глазами, узнавала всех на минуту, но тотчас же сознание снова сменялось бредом. Она хрипло и трудно дышала, что-то как будто клокотало в горле. «Я говорю ему, ваше превосходительство!» — вскрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова. «Это Амалия Людвиговна! Ах, Леня, Коля! Ручки в боки! Скорей, скорей! Глиссе, глиссе! Надо баск! Стучи ножками! Будь грациозный ребенок!»
«У тебя алмазы и жемчуг! Как дальше-то? Вот бы спеть! У тебя прекраснейшие очи, девушка, чего ж тебе еще?»
«Ну да, как не так? Вздумает же болван! Ах, да, вот еще! В полдневный жар, в долине Дагестана! Ах, как я любила! Я до обожания любила этот роман! С Полечка, знаешь, твой отец еще женихом певал! О, дни! Вот бы нам спеть! Но как же, вот я и забыла! Да напомните же, как же!» Она была в чрезвычайном волнении и усиливалась приподняться. Наконец, страшным, хриплым, надрывающимся голосом она начала, вскрикивая и задыхаясь на каждом слове с видом какого-то возраставшего испуга: «В полдневный жар, в долине Дагестана, свинцом в груди! Ваше превосходительство!» — вдруг завопила она раздирающим воплем и залившись слезами. «Защитите сирот! Зная хлеб-соль покойного Семена Захарыча, Можно даже сказать, аристократического. Га-га, вздрогнула она вдруг, опамятовавшись и с каким-то ужасом всех осматривая, но тотчас узнала Соню. «Соня! Соня!» — проговорила она кротко и ласково, как бы удивившись, что видит ее перед собой. «Соня, милая, и ты здесь!» Ее опять подняли. «Довольно. Пора. Прощай, Горемыка. Уездили к Клячеву». «Надорвалась!» — крикнула отчаянно и ненавистно, и грохнулась головой на подушку.
Она вновь забылась, но это последнее забытие продолжалось недолго. Бледно-желтое и сохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла.
Соня упала на ее труп, обхватила ее руками и так и замерла, прильнув головой к иссохшей груди покойницы. Полечка припала к ногам матери и целовала их, плача навзрыд. Коля и Леня, еще не поняв, что случилось, но предчувствуя что-то очень страшное, схватили один другого обеими руками за плечики и, уставившись один в другого глазами, вдруг вместе, разом, раскрыли рты и начали кричать. Оба еще были в костюмах, один в челме, другая в ермолке с страусовым пером. И каким образом этот похвальный лист очутился вдруг на постели подле Катерины Ивановны? Он лежал тут же у подушки. Раскольников видел его. Он отошел к окну. К нему подскочил Лебезятников. «Умерла», — сказал Лебезятников. «Родион Романович, имею вам два нужных словечка передать», — подошел Свидригайлов. Лебезятников тотчас же уступил место и деликатно стушевался. Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше, в угол. «Всю эту возню, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Знаете, были бы деньги, а ведь я вам сказал, что у меня лишние. Этих двух птенцов и эту Полечку я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по 1500 рублей капиталу, чтоб уж совсем Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? Ну-с, так вы передайте Авдотье Романовне, что ее 10 000 я вот так и употребил». «С какими же целями вы так разблаготворились?» — спросил Раскольников. «Эх, человек недоверчивый», — засмеялся Свидригайлов. «Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Но просто по человечеству не допускаете, что ли? Ведь не вошь же была она», — он ткнул пальцем в тот угол, где была усопшая, — «как какая-нибудь старушонка, процентщица. Ну, согласитесь, ну, Лужину ли в самом деле жить и делать мерзости, или ей умирать? И не помоги я, так ведь Полечка, например, туда же, по той дороге, пойдет». Он проговорил это с видом какого-то подмигивающего, веселого плутовства, не спуская глаз с Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения, сказанные Соне. Он быстро отшатнулся и дико посмотрел на Свидригайлова. «Но почему? Вы знаете», — прошептал он, едва переводя дыхание.
«Да ведь я здесь, через стенку, у мадам Реслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Реслих, старинная преданнейшая приятельница, сосец. Вы?» «Я», — продолжал Свидригайлов, колыхаясь от смеха, «и могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали, ведь я сказал, что мы сойдемся, предсказал вам это. Ну, вот и сошлись. И увидите, какой я складной человек. Увидите, что со мной еще можно жить.